Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраил хай. Од Авину хай.
Уважаемые радиослушатели, мы вас приветствуем. Я читаю из третьей книги Моисея, книга Левит, с 4 главы, с 1 стиха и далее. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом. И возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания». И омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью 7 раз пред Господом, пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания». И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца, и все мясо его с головой и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах. Где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания». И далее я пропускаю и читаю из 22-23 стихи. «А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа Бога своего, чего не надлежало делать и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока». И еще 27-28 стихи. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил». И еще одно место из 16 главы, это с 1 по 17 стихи. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняный кидар надевает, это священные одежды, и пусть опомает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребии, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя». И возьмет горящих угольев полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего. И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою. И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. Уважаемые радиослушатели, мы прочли подробное описание ритуалов жертвоприношений за различного рода грехи народа, которые должны были совершаться в соответствии с законом, данным еврейскому народу через Моисея, на заре их национального становления. Для наших поколений даже трудно воссоздать картину этих служений, но если мы попробуем вообразить, то невольно содрогаемся от постоянного вида и обилия проливаемой крови. Встает законный вопрос: почему Бог учредил такой путь очищения народа, именно такой путь прощения греха? Неужели не было иных или иного пути? И почему так страшен грех? А страшен он потому, что слишком часто звучало предупреждение: «Истребится душа-то из народа своего». Поэтому евреи спешили принести жертву, быть может, даже не задумываясь всерьез о глубинной сути этих жертв. Она действительно поразительна, эта суть. Грех столь мерзок перед Богом, что его можно смыть только кровью. За жизнь достойная и равноценная плата – только жизнь. Только таким образом жертва являлась заместительной смертью. Человек, осознавший свою обреченность на смерть, должен был искать себе замещение. Отнималась жизнь животного, а взамен получал жизнь еврей. Он становился, представал перед Богом, очищенным от греха. А грех принимало на себя животное. Происходил обмен жизнями. Между прочим, эта зависимость является основой кровной мести, сохраняющейся у некоторых народов и до настоящего времени. Итак, для того, чтобы не умереть, еврею нужно было осознать свой грех и, осознав его, выбирать лучшие животные из своего стада и идти в храм Божий к священнику, посреднику, который совершит жертвоприношение. Таким образом, четко просматривается логическая цепь: грешник, жертва, посредник, священник, жертвоприношение и Бог. Мы об этом говорим для того, чтобы поставить себе вопрос, но одновременно задать его и евреям. А как же евреи должны спасаться сегодня, начиная с 70-го года нашей эры? Всем известно, что в этом году была полностью уничтожена святыня Израиля – храм. Ведь только в храме существовал весь комплекс атрибутов, предназначенных для совершения жертвоприношения. И мы отлично знаем, что вот уже почти 2000 лет нет такого места, и в эти 2000 лет никто нигде не приносил животных в жертву для искупления греха. А как же быть с грехом? Как же Бог мог так поступить, чтобы лишить свой избранный народ самой возможности, раскаявшись, получить прощение, избавление от греха? И так ли оно на самом деле? Может быть, Господь где-то отменил левитские установления? Тоже вроде бы нет. Как же евреи вышли из положения, говоря простым языком? Тут мы приходим к удивительному для себя, а возможно, для евреев, откровению. Оказывается, в 70-е и 90-е годы нашей эры еврейские раввины адаптировали иудаизм как религию к условиям отсутствия храма и установили, что искупление еврея достигается покаянием во грехе, молитвой и совершением мицвот, исполнением заповедей или, другими словами, добрыми делами. Прямого указания на такую схему в письменной Торе вроде бы нет, но эта устная традиция со временем стала еврейским преданием, галах, свод новых законов, интерпретирующих Писаний, который сохранил свою действенность из поколения в поколение и тем самым сохранил эти поколения от ассимиляции. Но что самое удивительное, что за всей сложной схоластикой этих законов скрывается новозаветный принцип искупления. Левитский закон замещения не отменен, не устранен, он в точности исполнен, только на более высоком духовном уровне. А если разобраться посерьезнее, то на высочайшем духовном уровне, даже труднодоступном человеческому разуму. Подумайте, вторая ипостась самого Бога воплотилась в лице Сына Божия Иисуса Христа, Бога-человека. Он прожил безупречную, святую и праведную жизнь, тем самым приготовив себя как чистого и непорочного агнца. И сам же, как первосвященник, вознес себя на жертвенник, на крест Голгофы, взяв на себя всю тяжесть грехов, причем всего человечества, то есть проклятие закона, и умер. Умер не за себя, за других, стал жертвою умилостивления. Иисус Христос, когда говорил, что Он пришел не нарушить, а исполнить закон, то имел в виду не букву закона, за что к нему, кстати, придирались фарисеи, а самую глубинную его суть – искупление грешника от возмездия за грех путем замещения, путем замены грешника жертвой. Жизнь грешника сохраняется ценой смерти жертвы. И кому, как не евреям, лучше и легче понять совершенное Мессией Иисусом Христом в его первое пришествие? И именно эту сущность, эту тайну неба, эту тайну Святой Троицы изъяснял апостол Павел своему народу в послании к евреям. Я читаю 8, 9 и большую часть 10 главы. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействитель святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри», — сказано, — «сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатайств завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем, и я пренебрег их, — говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесою была скиния, называемая святой из святых, имевшая золотую кадильницу и обожженный, и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год, один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшею скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованные. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью, червленную и исопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самые же небесные, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены под ножи ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А сим свидетельствует вам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Что можно добавить к сказанному? Кажется, все предельно ясно, особенно так должно быть для евреев. Но мы сейчас не говорим о евреях. Мы только обращаем ваше внимание и лишь на то, что евреи, отрицая Христа по форме, по своей сути, пользуются его жертвой, пользуются его смертью для искупления своей жизни. Да иначе и быть не может, потому что именно такова духовная реальность. Поэтому еще в начале нашей эры рыбак, еврей, Кифа, Симон, Петр говорил: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа благодеяния человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именно Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небо данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это из книги Деяния 4:8-12. как не восхищаться таинством и мудростью Божьего плана спасения, как не восхищаться провидением, и особенно хочу обратить ваше внимание, как не восхищаться неосознанным путем, который избрал и Израиль после того, когда храм был уничтожен. Когда возможность жертвоприношений исчезла, Израиль подсознательно пришел к пути пользоваться жертвой Иисуса Христа. И хоть сегодня это официально не признается, но каждый благочестивый израильтянин, если он осознает свой грех, кается, молится, старается исполнить моральный закон Моисея, а он же и Христов, тот спасается вот этой всеобщей жертвой, заместительной жертвой Иисуса Христа, Мессии Израиля. Это удивительное откровение для нас, язычников, христиан, но я думаю, это должно быть удивительным откровением и для самого народа израильского.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряненко. Oh,